Глава 10. Шанталь. Честно говоря, это утро началось просто прекрасно. Спустившись вниз, я обнаружила на столе письмо от мамы, которая сообщала, что дома все хорошо, и благодарила за деньги, которые от моего имени выслал Себастьян. Сумма оказалась очень большой и пришлась как нельзя кстати. Выйдя замуж за уважаемого Мейса Полея, Дейзи выпорхнула из родительского гнезда. И теперь, когда сбросили с себя бремя ее содержания, родители могли со спокойной совестью заняться обустройством дома. Они уже наняли рабочих для капитального ремонта крыши и начали планировать ремонт большого камина, который не использовался уже лет 200. Кстати, и старшей сестре было посвящено пару абзацев. Судя по всему, она пребывала не в самом лучшем расположении духа. Часто жаловалась матери на скуку и тоску, а еще упоминала, что подумывает приехать в столицу и поселиться у нас. «Я как могла пыталась отговорить Дейзи от этой затеи», — писала матушка, «но ты же знаешь свою сестру». «Конечно, я знала, поэтому и понимала, что если Дейзи чего-то хочет, ее способно остановить лишь чудо. И то не всегда. Сестра привыкла получать все, чего бы ни пожелала, а сейчас она желала только одного — получить то, что упустила по своей собственной глупости». Вот и нашелся плюс моего нынешнего положения. В столичном особняке мы не жили, а в академию ее никто не пустит, так что придется сестренке забыть о разъездах или останавливаться в гостинице. Я очень надеюсь, моя дорогая, что и у тебя в столице все хорошо. Мы получили выпуск вестника и безумно рады, что ты нашла свое счастье. А нас не переживай, у нас все хорошо, любим и скучаем. Твои мама и папа. И Ирис. Заплакать я не заплакала, но слегка загрустила, вспоминая родных, любимый дом, чуланчик, который столько лет с любовью обустраивала, лес, что служил источником для пополнения запаса трав, и остальных жителей нашего маленького городка. После моего скоропалительного замужества и отъезда из родных мест минуло всего неделя, а складывалось такое впечатление, будто целая жизнь.
«Что пишут родители?» —
поинтересовался Себастьян, когда мы вместе завтракали в столовой. Я успела спуститься до того, как он ушел на лекцию. «Все хорошо. Благодарили тебя за деньги. Начали ремонт крыши. Думают прочистить и заново переложить камин. Никто и не помнит, когда его в последний раз использовали. Кажется, там давно все обвалилось и забило дымоход». Поделилась я. Все это время он был как мебель. Мы украшали его цветами или гирляндами. Даже не верится, что его могут отремонтировать.
«Уверен, все получится».
Супруг отрезал кусок блинчика с творожным кремом и фруктами и прожевал его.
«В любом случае, я рад, что дело движется. И благодарить меня не стоит».
«Все равно спасибо. Возможно, для тебя это незначительная сумма, но для них целое состояние». Наливая себе в чашку ароматный чай, произнесла я.
«Я же сказал, что только рад».
«Ты уже придумал, как мне сообщать о появлении лорда Лорана?» Как бы между делом поинтересовалась я, не поднимая глаз от тарелки с пышными сырниками в окружении свежих ягод и капелек сливочного соуса. Я вовсе не намеревалась настаивать или требовать, просто напоминала. В конце концов, он сам обещал рассказать мне все утром.
«Да»,
— коротко ответил Себастьян и продолжил завтракать. «И ведь специально так поступил, чтобы я помучилась, пострадала. В надежде, что у супруга проснется совесть, и он, наконец, озвучит свое предложение. Я терпеливо выждала пару минут. Но нет. Себастьян ел свои блинчики, делая вид, что ничего не происходит. Пришлось вновь проявить инициативу». «Хорошо», — распиливая сырник, проговорил я. «И что ж ты придумал?»
«Ничего нового».
И снова царилась тишина. То ли он проснулся с желанием повредничать, то ли желал испортить мне настроение, отомстив тем самым за вчерашние посиделки с хозяином теней. Сказать трудно, но так или иначе, мне пришлось принять правила игры. «Хочешь, чтобы я мучилась от любопытства и словно клещами тащила из тебя каждое слово?» «Хорошо, будь по-твоему». «А можно поконкретнее?» — вежливо попросил я, не забыв очаровательно улыбнуться.
«Можно», —
не менее очаровательно улыбнулся Себастьян, откладывая вилку и нож. «Издевается. точно издевается», — возмущенно подумала я. «И? Поведаешь мне, или это тайна?»
«Никакой тайны». Супруг засунул руку в карман пиджака и достал колечко. «Довольно симпатичное, с крупным красным камушком. Не рубином, но тоже драгоценным. Держи». Осторожно взяв его, принялась рассматривать. Кольцо как кольцо. Красивое, конечно, несомненно, дорогое, но в чем смысл? Себастьян пытался подкупить меня, рассчитывая, что я больше не буду совершать необдуманные действия.
«Нажми на камень и скажи что-нибудь», —
посоветовал он, заметив мою растерянность. «Что сказать?» Поднимая взгляд на мужа, поинтересовалась я.
«Да что хочешь, то и говори».
Пожав плечами, ох, эти маги с их тайнами, я сделала, как он велел. Нажал на небольшой красный камешек, и тот внезапно слегка провалился у меня под пальцем. «Ой, что это?» Я отдернула указательный палец, которым нажимала, и вновь уставилась на украшение. Камешек быстро вернулся на место. Вот только поменял цвет с насыщенно-красного в темно-бордовый.
«Но камни сами собой цвет не меняют, тем более от прикосновения. Опять магия».
«И что это значит?» Вместо ответа Себастьян продемонстрировал свою правую руку с кольцом на мизинце. Правда, не таким, как у меня, более массивным, чисто мужским. Соответственно, и камень был больше, да и цвет отличался. Не красный, а темно-синий. Что все это означало, я понятия не имела, но терпеливо ждала, когда объяснят.
«Смотри внимательно», — велел Себастьян.
А потом нажал на камешек на своем перстне, и я тут же услышала свой немного измененный голос, который испуганно произнес: «Ой, что это?»
«Ничего себе», — выдохнула я, широко распахнув глаза. «Что это такое?»
«Магическая штука», — любезно сообщил муж.
Тем временем камушек в перстне из темно-синего превратился в светло-синий.
«Никогда таких не слышала», —
прошептала я, вытянув шею и изучая взглядом необычную драгоценность.
«Ты же человек, поэтому и не слышала. Это только для магов».
«Кто бы сомневался, все самое лучшее и интересное для избранных».
Камень в моем кольце тоже изменился, снова став красным.
«Ой, смотри, он снова красный», — восхитилась я. «Это значит, что сообщение ты получил?»
«Именно. А теперь смотри дальше».
Себастьян вновь нажал на камешек и произнес:
«Не шали».
Когда он убрал палец, камень снова поменял цвет на голубой. Я тут же обратила взор на свое колечко, ожидая увидеть перемены. И точно, камень стал светло-розовым.
«Это означает, что мне пришло сообщение», — радостно озвучил я догадку, чувствуя себя ребенком, которому подарили невероятно дорогую игрушку.
Собственно, так оно и было. И пусть я уже выросла из детского возраста, но эта штука вызывала нешуточный интерес и явно дорогого стоила.
«Совершенно верно», — улыбнулся муж.
Незамедлительно нажав на камешек, я услышала его голос, который шутливо велел мне не шалить.
«Как здорово!» — широкой улыбкой выдохнула я. «А его можно надеть?»
«Конечно, это ведь кольцо. Не носить же его в кармане. Тем более, так его легко потерять или забыть где-нибудь. А оно все время должно быть с тобой».
Кольцо было довольно широкое, и я сомневалась, что подойдет мне. Все-таки я обладала достаточно тонкими пальчиками. Но стоило надеть на указательный палец, как оно внезапно сжалось и стало точно в пору. И тут без магии не обошлось.
«Теперь, прежде чем совершить очередную шалость, одна или с Элаем, сообщи мне, и обязательно дождись ответа».
«Конечно», —
закивала я, любуясь красным камешком.
«Запомнила?»
— не успокаивался Себастьян, внимательно наблюдая за мной.
«Да-да-да».
«Вот и хорошо. Я побежал в академию. Надеюсь, сегодняшний день пройдет без приключений».
Поднимаясь, многозначительно заметил он.
«Разумеется».
«Вот и прекрасно».
Себастьян ушел, а я быстро позавтракала и убрала со стола. Следовало решить, чем заниматься дальше. Продолжить изучение учебника? Проверить, как там всходы Фаерии Лургендия? Или заглянуть в свой садик, пока не слишком жарко? Остановившись на последнем варианте, я нацепила любимую соломенную шляпку, полюбовалась своим отражением и покинула коттедж. На улице стояла чудесная погода. Не слишком жарко, но и не холодно.
Светило солнце, дул легкий ветерок и пели птицы. Я с широкой улыбкой спустилась по ступенькам и медленно двинулась вдоль дорожек, рассматривая свои грядки. Тут выросла пара сорняков, там зашли крохотные светло-зеленые ростки белянки. Дел накопилось немало. На полдня так точно. Я присела на корточки и принялась за работу, ничуть не боясь испачкать руки и подол юбки в земле. Ничего особенного в этом я не видела. Когда возишься в огороде, сложно оставаться чистой. Я так погрузилась в работу, что снова все прозевала. «Доброе утро, Шанталь!» Раздалось совсем рядом. Вздрогнув, я вскочила на ноги и резко обернулась. «Мамочки!» «Да-да, оказалось, что я угадала. На ведущей к дому дорожке стояла вдовствующая герцогиня Флоренс Канте и широко мне улыбалась». «Здравствуй, моя дорогая!» — пропела свекровь, помахав мне свободной рукой. «Не помешала?»
«Нет», — нервно отозвалась я, продолжая стоять и сжимать в руках сорняки.
Сейчас мне до жути хотелось воспользоваться подарком Себастьяна и вызвать его сюда, поскольку появление его матери я со спокойной совестью могла отнести к катастрофическим бедствиям или очень серьезным проблемам. К сожалению, я понятия не имела, как она отреагирует, если я активирую кольцо и начну кричать о помощи. Хотя вряд ли ее это обрадовало бы. А портить отношения со свекровью не стоило, особенно если она магичка. Выглядела леди Канте просто шикарно. Темно-зеленое платье с пышными короткими рукавами и широкой юбкой невероятно ей шло. Сегодня она собрала волосы в изящную прическу, которая идеально сочеталась с небольшой шляпкой в тон платью. А синие глаза подвела тенями, отчего они стали казаться еще больше. На щеки нанесла тонкий слой румян, а на губы темно-розовую помаду с легким блеском. Даже довольно большой портфель в руках ничуть ее не портил и смотрелся весьма гармонично. Впрочем, эту женщину не испортил бы даже мешок картошки. До такой степени она была совершенна. «Здравствуйте, леди Канте». Поспешно поздоровалась я, вспомнив о хороших манерах.
«Шанталь, дорогая!» Немного нахмурившись, скривила губы свекровь. «Я же просила называть меня Флоренс. Никаких церемоний. Мы ведь одна семья».
«Мамочки, у меня сейчас точно глаза дергаются». В панике подумала я, но, сглотнув, вслух сказала другое. «Простите, я с непривычки». А потом неловко отбросила сорняки в сторону. Как быть с перепачканными руками, не представляла. Платка у меня с собой не было. Не вытирать же их об юбку.
«Может, пройдем в дом?»
Придя мне на помощь, с улыбкой предложила свекровь.
«Да, конечно».
Закивала я, делая шаг вперед, и снова принялась извиняться.
«Простите, я немного растерялась». «Это моя вина, дорогая. Стоило предупредить о своем приезде. Однако я опасалась, что Анри увезет тебя куда-нибудь или спрячет, поэтому решила устроить небольшой сюрприз».
«Анри». Она снова называла моего мужа Анри. А ведь он просил этого не делать. Я свекровь поправлять не стала, рассудив, что это их отношения. Пусть сами разбираются. Приблизившись к леди Канте, я замерла в нерешительности, следовало как-то ее поприветствовать или нет. Скорее всего, да, но как? На мой взгляд, из множества вариантов ни один не подходил. Присесть в реверансе или просто кивнуть? А может, поклониться? Пожать руку? Нет, нельзя, они же у меня грязные.
А, как же все сложно.
Но леди Канте и тут пришла на помощь. Просто шагнула ко мне, обняла и звонко поцеловала в щеку.
«Рада тебя видеть, моя дорогая. Надеюсь, у тебя найдется пара свободных часов, чтобы обсудить кое-какие очень важные вопросы».
«Пара часов? Что можно обсуждать пару часов?» «Конечно. Но Себастьяна дома нет, он на лекции». Я надеялась, что эта новость немного охладит ее пыл, но не тут-то было.
«А он нам и не понадобится, милая»,
— доверительно сообщила свекровь, аккуратно взяв меня под локоть.
«Мужчины в этих делах только мешают».
«В каких делах?» — нахмурилась я, позволяя увлечь себя в дом.
«В женских. Ты же помнишь, сколько нам предстоит хлопот?»
Честно говоря, смутно. Но чем больше старалась вспомнить, тем сильнее напрягалась. Кажется, мы договорились о бале в честь нашей свадьбы и... О боже, аудиенции у самого императора. «Разумеется», —
Дрожащим голосом отозвалась я, а когда мы вошли в гостиную, спохватилась, вспомнив о хороших манерах. «Хотите чаю?» «Лучше лимонад, сегодня очень жарко». Леди Канте направилась в сторону столовой, и я последовала за ней. Мы расположились за большим столом. Пока я мыла руки, доставала из холодильного шкафа кувшин с лимонадом и разливала жидкость по стаканам, свекровь извлекла из своего портфеля какие-то бумаги, образцы тканей и еще массу непонятных приспособлений, вид которых встревожил меня. Вновь появилось желание срочно вызвать сюда Себастьяна. «Почему я одна должна страдать? Брак-то у нас общий», — в отчаянии думала я. «Итак, дорогая, у меня для тебя потрясающая новость», — провозгласила леди Канте, когда я расставила стаканы и устроилась напротив нее. После столь многообещающего заявления я спрятала руки под стол и сжала кулаки, готовясь к первому испытанию. Мне требовалось удерживать на лице маску радостного возбуждения, а не трястись от страха. «Я договорилась о представлении тебя ко двору». Не скрывая воодушевления, свекровь взяла в руки стакан. «Через 2 недели во дворце состоится праздник цветов и большой пикник. Присутствовать будут все сливки общества. Там мы тебя и представим императорской чете». Кажется, я провалила задание, поскольку свекровь, глядя на меня, слегка помрачнела и ободряюще проговорила. «Не переживай, дорогая. Уверена, ты им понравишься. Люди нынче в моде. Императорская чета благоволит Сурмилу, а двор делает все, лишь бы не впасть в немилость. И вы с Анри такая чудесная пара и самая модная в этом сезоне. А может, и не только в этом?»
«Да, представляю, какими модными мы окажемся в следующем году, когда объявим о разрыве и разводе. Остается лишь надеяться, что мода на людей пройдет, ведь иначе нас спасет только чудо».
«Итак, пикник», — продолжила леди Канте. «Он будет совсем скромным, человек на 300, не больше».
«Сколько?» — помимо воли воскликнула я.
300, максимум 350. Говорю же, лишь сливки общества. Подобные пикники императрица устраивает, чтобы показать им свой сад, когда большинство растений начинают цвести и благоухать. Программа будет традиционной. Сначала непосредственно пикник на открытой поляне. Для этого поставят шатры и столики, расстелят пестрые покрывала. Затем можно будет поплавать на лодках по огромному озеру. Вы с Себастьяном обязательно должны будете это сделать. Они традиционно используются только влюбленными. Правда, мила?»
«Очень», — ответила я. Получилось почти искренне.
«А вечером ожидается концерт, сказочное представление и потрясающий салют», —
подытожила свекровь.
«Прелестно».
Я отпила глоток прохладного лимонада в надежде, что хоть он приведет меня в чувство. Не получалось избавиться от ощущения, будто я нахожусь во сне, в странном кошмаре, от которого мороз пробегал по коже.
«Теперь неплохо бы подобрать себе наряд. Это очень и очень важно, особенно для императорского праздника цветов».
«Вам ведь известно, что я совершенно не смыслю в моде и современных реалиях. Я ничуть не стеснялась собственного невежества. Может, лучше вы сами этим займетесь?»
«Не бойся, я помогу. Для начала нам надо выбрать цветок».
«Какой цветок?» Я слегка зависла, стараясь разобраться, как мы перескочили от обсуждения платья к какому-то цветку.
«Которому ты будешь соответствовать», — терпеливо пояснила леди Канте. «Это праздник цветения, Шанталь. Каждая приглашенная дама будет изображать какой-то цветок. Таковы правила. Каким хочешь быть ты?»
«Кактусом». «Не знаю. А если случается совпадение, наверняка многие пожелают быть розами».
«Список цветов находится у главной королевской портнихи. Нам надо будет обратиться к ней с несколькими вариантами. Она скажет, занят цветок или нет, предложит варианты и забронирует выбранные за нами. Так что у тебя есть пожелания, дорогая?»
Розы я отмела сразу. Так же, как лилии, пионы, гиацинты и столь же популярные, бывшие у всех на слуху. Очевидно, их застолбили первыми. Кроме того, следовало выбрать не просто любой цветок, а подходящий по цвету. В моем случае нечто голубое или лиловое, например.
«Крокус», — решила я.
«Крокус?» — удивилась свекровь. «А что это за цветок?»
«Его еще называют шафраном».
Среди знающих этот цветок считался весьма неоднозначным, поскольку был столь же красив, сколь и опасен. В крокусе содержался смертельный токсин, от которого не существовало противоядия. Причем ядовитыми были все части растения. Клубни, листья, цветы. Даже вода, в которой стояли срезанные стебли, становилась ядовитой. При попадании на кожу сок вызывал жжение. А если его проглотить, можно было умереть. Оставалось надеяться, что среди знати этого не знали.
«А какого он цвета?» — спросила леди Канте.
«По-разному. Бывают кремовые, голубые, ярко-синие, белые, пурпурные цветы. Но самые известные — нежно-сиреневые с ярко-желтой сердцевиной».
«Какой интересный выбор. Но надо еще подумать, вдруг крокус будет занят».
Задумчиво протянула она.
«Какие еще цветы ты хочешь?»
На обсуждение ушло еще минут 15, но в итоге мы составили список из 5 пунктов.
«Следующий вопрос — ваш бал».
«Точно наш бал. Как я могла забыть о таком?» Мысленно содрогнулась я.
«В оформлении предлагаю использовать пастельную гамму. Мятный, персиковый или грейпфрутовый».
Свекровь протянула 2 образца и сложила их вместе.
«Как ты на это смотришь? По-моему, получится очень нежно и вдохновляюще. Также сюда прекрасно подойдет беж и светло-серый. Немного розового тоже не помешает, но никакой фуксии. Такой кричащий вульгарный цвет. Для вас только легкость и воздушность. Тогда и светло-голубой неплохо бы добавить».
Она прикладывала один образец к другому, наглядно демонстрируя, как красиво они сочетаются между собой. Очевидно, в моем одобрении она не нуждалась. Но я на всякий случай кивала и изображала заинтересованность.
«Да, сейчас в моде яркость, но Канте не следует моде. Они ее создают. Запомни это, дорогая. Вы оба блондины. Яркие оттенки могут погубить вас. А здесь нежность, приглушенные тона, романтика. То, что нужно, не правда ли?»
Закончив, леди Канте выжидательно уставилась на меня.
«Конечно», — кивнула я, готовая подтвердить все, что угодно, и добавила. «Получается очень мило. Восхитительная цветовая гамма».
«Зал мы украсим прозрачными вуалями. Только представь, как они будут колыхаться от каждого дуновения ветерка. И, конечно же, живыми цветами в нежных белых и персиково-розовых оттенках. Перевяжем их мятными или голубыми лентами. А еще поставим везде разноцветные магические свечи. Они будут гореть целый вечер. Много хрусталя и зеркал».
Как бы сложно ни было представить озвученное, я продолжала кивать. И пусть я всегда понимала, что организация бала — сложное занятие, но и предположить не могла, что оно займет так много времени. Требовалось продумать такие мелочи, о которых раньше я вообще не задумывалась. Например, цвет скатерти или оттенок зелени в букетах, ливреи лакеев и орнамент на посуде. Даже хрусталь отличался, имея разную степень прозрачности и блеска. Леди Канте все говорила и говорила, а у меня все сильнее начинало ломить виски. Я абсолютно ничего не понимала и вконец запуталась. Жутко хотела забраться в кровать, засунуть голову под подушку и не двигаться. Чаша терпения постепенно переполнялась, и в какой-то момент скрывать свое состояние я уже не смогла.
«Устала, дорогая», —
поинтересовалась свекровь, заметив мой потухший вид.
«Нет», — поспешно выпрямляясь, возразила я. «Обижать леди Канте не хотелось. К тому же она старалась для нас. Все безумно увлекательно, просто я немного устала».
«Понимаю, слишком много информации. На сегодня закончим и продолжим разговор позже».
«Позже? Еще раз пройти через это? Я не хочу».
«Да, до бала, конечно, не так много времени, но мы справимся. Большую часть вопросов мы уже решили. Хотя осталось еще кое-что. Твои мерки».
«Мерки?» — непонимающе нахмурилась я, все сильнее чувствуя себя неотесанной деревенщиной.
«Тебе необходимо заказать гардероб, дорогая».
Леди Канте внимательно и весьма придирчиво меня осмотрела. Увиденное ей явно не понравилось.
«Дорогая моя, у тебя прекрасная фигурка. Ее нельзя прятать под этим. Тебе нужны платья. Много платьев.
И не только бальных, но и повседневных. Для прогулок, поездок, для души, в конце концов. А к ним шляпки, туфли, веера, сорочки, белье. Мы должны полностью обновить твой гардероб, как и полагается, леди Конте. Анри об этом не позаботился, не так ли?
Я сама его не просила. Попробовала я оправдать мужа.
«Ох уж эти мужчины! Не замечают очевидного!» Покачав головой, отмахнулась свекровь. «Они больше любят раздевать, чем одевать!»
Я едва лимонадом не подавилась, услышав столь пикантное утверждение. И как мне было на него реагировать? Что сказать? Я не испытывала желания обсуждать свою супружескую жизнь, а уж ее отсутствие тем более.
«Наверное», — промямлила я. «Ох, милая, не смущайся. То, что происходит между вами в спальне, вполне естественно», — рассмеялась леди Конте, легко коснувшись темного локона, который красиво выбивался из ее идеальной прически. «Но не переживай, пытать тебя не стану. Хотя, если вдруг у тебя возникнут какие-то вопросы или пожелания...»
«Спасибо, буду иметь в виду», — поспешно заверила я.
«Вот и чудесно», — отозвалась она и огляделась по сторонам. «Который сейчас час?»
«Не знаю, наверное, уже обед. Я столько всего планировала сделать и ничего не успела. Лишь устала так, что хоть сейчас ложись в кровать для дневного сна. Я даже в детстве этого не делала».
«Наверное», — закивала леди Конте. «А где же Анри? Разве он не обедает с тобой?»
«Он со мной не ужинает». Едва не сорвалось с губ, но я вовремя прикусила язык. Вместо этого улыбнулась и незаметно нажала на камешек кольца.
«Похоже, задержался на работе. Уверяю вас, леди Конте, Себастьян всегда приходит домой на обед. За утренние часы мы успеваем сильно соскучиться друг по другу. Вот и сейчас он, наверное, уже на полпути к дому.
Надеюсь, этого хватит, чтобы догадаться, в какую щекотливую ситуацию мы попали, и явиться домой».
«Шанталь, ты опять обращаешься ко мне по титулу?» — пожурила свекровь, погрозив мне пальчиком. «Я ведь просила называть меня просто Флоренс».
«Мне неловко».
«Глупости. Я же сама разрешила. Не смущайся. Так хочу, чтобы мы стали подругами», — улыбнулась она.
«Я тоже», — пробормотала я и через силу добавила. «Флоренс».
«Вот и чудесно. И совсем не страшно, не так ли?»
«Да, вы правы. Останьтесь с нами пообедать». Я попыталась вспомнить, что у нас в наличии. У тетушки Бонифер сегодня был выходной. Значит, осталась еда в контейнерах. Такое вообще можно подавать герцогиням?
«Прости, дорогая, не могу. У меня важная встреча. Вот дождусь Анри и поеду. А вы наслаждайтесь обществом друг друга».
«Хорошо». Поднявшись со стула, я незаметно покосилась на колечко. Камень вновь стал красным. Значит, Себастьян получил мое сообщение и скоро будет здесь. Еще раз подивилась, насколько удобным приспособлением обеспечил меня супруг. И полезным. Особенно при появлении незваных гостей.
«По поводу мерок, дорогая. Мы так не обсудили, когда ты сможешь съездить со мной к портнихе».
«Я пока не знаю. Надо обсудить с Себастьяном», — пробормотала я. «Он не любит, когда я куда-то ухожу без него».
«Поверь мне, к портнихе он с нами точно не пойдет. Мужчины не любят такие походы. Они вызывают у них отторжение и чувство паники», — рассмеялась леди Конте. «Как насчет завтра?»
«Возможно», — уклончиво ответила я, доставая тарелки и столовые приборы. «Вот Себастьян сейчас придет и обсудим».
«Твой любимый цвет синий, не так ли, дорогая?»
«Да». Распахнув дверцу холодильного шкафа, я призадумалась, чем же мы будем обедать. Тут где-то должно быть запеченное мясо с молодым картофелем и салат с фасолью. Тетушка Бонифер вчера специально для Себастьяна готовила. Вот это и решила разогреть.
«Хороший цвет, и тебе к лицу. Закажем несколько нарядов в этом цвете. Но для бала лучше выбрать платье мятного оттенка, как раз в тему нашего праздника».
«Полностью доверяю вашему вкусу, Флоренс».
«Ты такое чудо, моя дорогая!»
Тут же умилилась свекровь. «Куда запропастился Себастьян? В конце концов, он маг и должен уметь передвигаться быстро. Едва не подпрыгивая от нетерпения, думала я. Время ожидания затянулось. От неловкости я уже не знала, куда себя деть. Продолжая заниматься обедом, я чувствовала пристальный взгляд свекрови на своей спине и все сильнее нервничала. И вот, наконец, хлопнула дверь, послышались шаги.
«Дорогая, я дома и жутко по тебе скучал».
Стремительно вошедший в столовую Себастьян застыл на пороге.
«Матушка!» — воскликнул он, всплеснув руками. «Вы здесь? Какой неожиданный, но очень приятный сюрприз».
Удивление у него получилось весьма убедительно. Даже я поверила. Почти. Его выдало частое дыхание. Неужели бежал?
«Я так рада видеть тебя, мой дорогой!»
Леди Канте грациозно поднялась со стула и, обняв сына, поцеловала его в щеку.
«Почему ты не предупредила о приезде? Я бы пораньше ушел с лекцией».
Отстраняясь, поинтересовался он.
«Не волнуйся, дорогой, я приезжала к Шанталь. Мы обсуждали праздник цветов и ваш предстоящий бал».
«Ах да, бал!»
Не слишком радостно улыбнулся Себастьян.
«Как продвигается подготовка к празднику?»
«Мы много успели обсудить. Остался всего один очень важный вопрос, который без тебя никак не решить».
Бросив на меня взгляд, сообщила свекровь.
«И какой же?»
Похоже, Себастьян наконец вспомнил, что мы женаты, и подошел ко мне. Я тут же подставила ему щеку для поцелуя. Пусть свекровь думает, будто я девушка деревенская, стеснительная, и целоваться при посторонних не могу. Муж поддержал игру, поэтому обнял меня, поцеловал и почти сразу отстранился.
«Твоей жене срочно надо обновить гардероб, дорогой. Ты только посмотри на ее наряды. Не спорю, они милые и, наверное, очень удобные, но Шанталь теперь леди Конте и должна выглядеть соответственно».
«Разумеется», — кивнул он, продолжая стоять рядом и обнимать меня за талию. «Моя ошибка, мама».
«И мы обязаны ее срочно исправить. Завтра же идем к моей портнихе».
«Завтра?» — нахмурился муж, переведя взгляд с матери на меня.
Я вдруг заметила странную тревогу, промелькнувшую в его глазах. Будто он о чем-то беспокоился. Неужели свекровь оказалась права, и поход к портнихе для всех мужчин является самым страшным испытанием?
«Да, тянуть больше нельзя. Мы и так потеряли уйму времени. Я заеду за Шанталь в 10 утра».
«Может, принесем на другой день? Завтра я не смогу вас сопровождать».
«А зачем нам сопровождение?» Искренне удивилась леди Канте. «Мы и сами справимся».
«Да, но...»
«Андрей, дорогой, мужчинам у портнихи делать нечего. От этого у вас портится настроение, а счет себе и так пришлет».
«Мама», —
поморщился Себастьян.
«Я же просил меня так не называть».
«Прости, родной. Вот и решили. Завтра в 10 утра мы с Шанталь отправляемся к портнихе», — подытожила свекровь. «А теперь мне пора. Убегаю. Надо решить уйму вопросов. Еще заехать к королевской модистке по поводу выбора цветка».
«Ах да, пикник цветков».
Как-то совсем нерадостно вздохнул муж.
«Именно».
Леди Канте чмокнула сына в щеку.
«Все, убегаю».
Следом поцеловала в щеку и меня.
«До завтра, Шанталь. Люблю вас. Дорогу, я знаю, провожать не надо».
Свекровь покинула нас, оставив после себя лишь аромат дорогих духов. Приглушенно хлопнула дверь, и мы, наконец, смогли выдохнуть и расслабиться. Очередное испытание было пройдено. Успешно или нет, утверждать рано. Главное, что мы справились и даже не попались на вранье.
«Ты как?»
— спросил Себастьян, убирая руку, отступая в сторону. Выстояла. На прямых, негнущихся ногах я направилась к столу. Плюхнувшись на ближайший стул, запрокинула голову назад, глубоко вздохнула и закрыла глаза. Никогда не думала, что разговоры могут отнимать столько сил.
«Разговоры с моей мамой», — поправил Себастьян. «Порой она чересчур энергична. Раньше она такой не была. Отец как-то усмирял. Сейчас, когда его нет, она просто не знает, куда себя деть. Отсюда навязчивая идея получить внуков».
Напоминание о внуках заставило меня содрогнуться. Поспешно отмахнувшись от этой мысли, я продолжила. Такое впечатление, будто я сутки не выходила из лаборатории. Творила нечто сложное, поистине грандиозное. И это всего за пару часов, проведенных с леди Конте.
«Ты молодец. Не ожидал, что справишься».
Шаги послышались совсем рядом. Затем скрипнули по полу ножки отодвигаемого стула. Судя по всему, муж примостился рядом. «Ты очень вовремя снабдил меня этим кольцом». Теребя артефакт, заметила я. «Я не представляла, как оправдывать твое отсутствие на обеде».
Почему ты сразу меня не позвала?»
«Ну, я же не совсем беспомощная. Кроме того, леди Канте жаждала пообщаться наедине и обсудить все прелести моего, прости, нашего совместного будущего».
«Не поделишься этими прелестями и со мной?»
Я снова тяжело вздохнула и тоскливо так поинтересовалась. «Ты сильно обидишься, если я заболею?»
«Что значит заболею?»
В голосе Себастьяна явственно прозвучала тревога.
«Ты себя плохо чувствуешь? Голова болит? Горло?»
«Нет, пока все хорошо». Открыв глаза, я повернулась к нему и с воодушевлением затараторила. «Через 2 недели думаю заболеть. Я знаю множество способов наслать на себя хворь». И начала перечислять, не забывая загибать пальчики. Кишечная инфекция, отравление, чесотка, дикая аллергия с красными пятнами по всему телу, слезящимися глазами и жутким кашлем.
«Стоп, стоп, стоп!»
Замахал руками Себастьян и тихо рассмеялся, отчего его ярко-синие глаза словно засияли.
«Никакого членовредительства, Шанталь!»
«А как иначе? Твоя мать договорилась о представлении меня императорской чете. Через 2 недели на празднике цветов. Мы просто обязаны избежать этого. Поверь, будет намного лучше, если я свалюсь с кишечными коликами, чем пойду туда».
«Ты не знаешь мою мать. Если надо будет, она тебя и с коликами, и с чесоткой, с кашлем, и даже из могилы поднимет. Так что вредить себе бессмысленно. На пикник в императорский сад пойти придется».
Наверное, он был прав. Если я знала 101 способ вывести себя из строя, то леди Канте, как магичка, знала 200 способов вернуть меня обратно. «Знаешь, одно дело врать твоей матери, друзьям, коллегам, но совсем другой императорской чете. Я не смогу. Попробовала я воззвать к его сочувствию».
«Они такие же маги, как и остальные, только с короной на голове», —
пожал плечами Себастьян.
«Аудиенция будет довольно короткой. К тому же состоится в присутствии кучи народа. Никакой встречи наедине. Тебя представят правителем, ты присядешь в реверансе и все. Никто пытать тебя о нашей любви не будет. Во-первых, это не принято. Во-вторых, кроме тебя представят еще несколько человек, так что не нервничай».
«Тебе легко говорить», — вздохнула я, вновь закрывая глаза и откидывая голову назад. «Это ты с магами часто общаешься, а я обычная травница».
«Не такая уж и обычная», — хмыкнул он. «Не ты ли меньше, чем за час сумела разобрать на компоненты сложнейший состав, над которым в министерстве бились более полугода?»
«Он действительно был сложным». Я легонько кивнула. «Травы для него использовали нестандартные, с двойными свойствами. Их называют еще плавающие. Тут кто угодно запутается».
«Кроме тебя».
Приоткрыв один глаз, я подозрительно покосилась на мужа. Выглядел он странно довольным. «Ты что, меня хвалишь?» — осторожно уточнила я.
«А разве это плохо?»
— улыбнулся Себастьян. «Это странно. Буквально недавно ты ругал меня за то, что я в это влезла».
«Потому что это было рискованно и опасно. А так я даже горжусь тобой», —
неожиданно признался он. Я выпрямилась и быстро повернулась с любопытством, уставившись на супруга. «Серьезно?»
«А почему нет?»
Снова ответил он вопросом на вопрос.
«Ты действительно большая молодец. Сделала то, что не сумели другие, весьма опытные маги. Ты должна гордиться собой. Правда, об осторожности тоже нельзя забывать», — напомнил Себастьян. «Илай весьма увлекающаяся натура. Он обожает эксперименты, рискованные затеи и очень редко думает о последствиях. Ты и сама могла это заметить. Та рана, которую мы лечили, помнишь?»
Я кивнула.
«Забудешь такое. Как и нашу феерическую встречу в темной комнате с последующим побегом. Действуя он по правилам, не получил бы ее. Илай всегда был таким. Еще со времен Академии».
«Вы вместе учились, да?»
«Да»,
— хмыкнул Себастьян.
«Ну и времечко было. Веселое и беззаботное».
Кажется, он хотел сказать что-то еще, но не успел. Мне в грудь и лицо внезапно ударил порыв ветра. Да такой сильный, что у меня перехватило дыхание. От неожиданности я даже не сразу заметила несоответствие. Мы находились в помещении. Откуда здесь ветер? Как такое возможно? Что происходит? Ахнула я, прижимая руку к груди, где встревоженно билось сердце.
Себастьян уже вскочил на ноги, и моему взору открылась уже знакомая картина, когда его тело окружала легкая серебряная дымка, как в тот раз у оранжереи. А ведь тогда тоже дул ветер. Такое совпадение не назовешь случайным.
«Себастьян!» —
медленно поднимаясь, прошептала я. «Сиди дома», — отчеканил муж, бросаясь к выходу. «И не смей выходить».
«Но...»
— возразить я не успела, он уже скрылся из виду.
«Хорошо», —
вздохнула, ясно осознавая, что он меня не слышит. «Как скажешь, буду сидеть дома». Скосив взгляд на кухонную зону, я вздохнула еще тише.
И даже не пообедал. Ох уж эти маги с их странностями и загадками. Придется есть в одиночестве и мучиться от неизвестности, ведь это точно необычный ветер.
Я поставила свою порцию в разогрей шкаф и включила таймер, в очередной раз вздрогнув от шума, который производил этот ящик с кнопками. Дождалась, когда обед разогреется, и села за стол. Не удалось есть пару кусочков мяса, когда пол под ногами задрожал и зашатался. Обиженно звякнула посуда в шкафчиках. Заскрипели и застонали стены, а с потолка посыпалась легкая пыль.
«Ух, мамочки!»
Только и успела ахнуть я, вскакивая со стула и стараясь удержать равновесие. А пол вновь задрожал, вздыбившись волнами.
«Землетрясение», —
догадалась я. Правда, никогда не слышала, чтобы оно случалось в этой части империи, но никакое другое объяснение не находилось. Пол ходил ходуном, стены тряслись, одна из картин закачалась и с грохотом упала на пол, отчего рама треснула и развалилась. Следом со стола покатился стакан, который тут же разбился на десяток сверкающих острых осколков. Судя по грохоту, еще что-то падало и ломалось, но я уже не следила, не до этого стало. Как поступать, когда дом вибрирует от мощного землетрясения, я не знала, но понимала, что оставаться внутри нельзя, поскольку смертельно опасно. Будь он хоть трижды магическим, если стены не выдержат и рухнет крыша, то она просто похоронит меня под собой. А внизу еще и располагались лаборатории, целых две. Там хранилось столько реагентов, что хватило бы взорвать половину Академии. Из дома следовало бежать, причем быстро. Побросав в разные стороны столовые приборы, которые до этого сжимала в руках, я ринулась к выходу. Очередной толчок застал меня в коридоре. Схватившись за стену, я с трудом переждала его, вздрагивая от каждого скрипа. И лишь только земля перестала раскачиваться, поспешила на выход. Выскочив на крыльцо, я едва не споткнулась о торчащую вверх доску. Лишь чудом устояла, схватившись за перила. Продолжая держаться на них, я спустилась по кривым ступенькам. Лишь когда оказалась на земле, сумела чуть-чуть выдохнуть. Здесь хотя бы не имелось стены потолка. Но пусть меня окружали чистый воздух и бескрайнее небо над головой. Расслабляться было рано. Опасность никуда не делась. Что делать дальше, я не представляла.
«И ведь спросить не у кого», — мысленно посетовала я. «Или есть?»
Дотронувшись до колечка, которое поблескивало на пальце, я нажала на красный камешек и быстро произнесла.
«Себастьян, землетрясение. Что делать?»
Сообщение ушло, однако муж его не получил. Камешек так и остался темно-красным. Где-то совсем рядом раздавались приглушенные крики, какой-то шум и странный грохот, словно что-то взрывалось и падало. Мне очень не понравились эти звуки. Землетрясение их вызвать не могло. Мне не приходилось наблюдать различные магические битвы. Я даже на дуэли не смотрела. Но все равно происходящее напоминало мне звуки боя. Только вот это была Академия, самая известная в Империи. Если здесь и устраивали магические поединки, то в закрытых помещениях или на полигонах, но никак не на улице, где могли пострадать случайные прохожие. В любом случае, оставаться возле коттеджа не стоило. Требовалось выходить к людям, то есть к магам. Они наверняка знали, что предпринять, и вряд ли откажут в помощи человеку. Я быстро пробежала по улице между домов, не забывая осматриваться по сторонам на случай, если увижу кого-нибудь. Но, как назло, не встретила ни единой души. Сейчас в обеденное время все преподаватели находились на занятиях. Впереди замаячил главный корпус, и именно туда я поспешила. Чем сильнее я приближалась, тем громче слышались звуки боя. Очередной порыв ветра принес запахи гари и какого-то цветка. Как это сочеталось между собой, мне было невдомек.
Однако аромат показался знакомым. Походил на какое-то экзотическое растение. Весьма опасное, насколько я помнила. Но в чем именно заключалась опасность, в памяти никак не всплывало.
Яд? Испарение? Сок?
Нет, все не то. Улавливалось в этом запахе какое-то несоответствие, которое выбивалось из общей композиции. И именно это меня сбивало. Последовал новый толчок, сильнее предыдущих. Ахнув, я упала на колени, прижалась ладонями к земле и постаралась не нервничать. Странное какое-то землетрясение. Да и землетрясение ли это? Земля не трескается, а как будто по ней пробегают волны. Впрочем, думать и анализировать было некогда. Едва все стихло, я быстро поднялась, подхватила юбки и рванула дальше. Впереди уже виднелась спасительная арка. Ускорившись, нырнула в нее и почти сразу попала на огромную площадь, заполненную студентами, преподавателями и... Икнув от неожиданности, я попыталась затормозить. «Мамочки мои!» — прошептала едва слышно, рассматривая картину, которая открылась моему взору. А там было на что посмотреть. Пространство заполняли огромные растения. Не просто огромные, а поистине гигантские, высотой в 4-5 метров, с большими грязно-розовыми соцветиями, за которыми легко просматривались совсем недоброжелательные зубки. Так вот, что меня сбило в запахе. Такое впечатление, будто авалийскую грызуху увеличили в десятки раз. Это растение обитало только на тропическом острове посреди Танайского океана. Будучи плотоядным, оно выживало благодаря тому, что охотилось и пожирало мелких грызунов и змей. Здесь же эти растения, увеличенные в десятки раз, явно охотились на людей. Тщательно рассмотреть что-либо не удавалось. Слишком много народа собралось на площади. А я стояла на самом краю. Маги мелькали, постоянно двигаясь в стремлении уничтожить огромные растения. Отовсюду слышались крики, звучали взрывы, слышались хлопки активированных заклинаний. Запах гари и цветения становился все сильнее и удушливее. Но растений все равно оставалось очень много. Я насчитала минимум 10 огромных розовых голов. Зато стало понятно, откуда взялись толчки. Виной им не землетрясение, а корни-грызухи, передвигавшиеся под землей.
«Ничего себе!» — пробормотала я.
Попробовала поискать глазами Себастьяна, который точно должен был находиться в толпе, но тщетно. Все смешалось, ничего не различить. А приблизиться я боялась. Это могло быть слишком опасно. Земля вновь задрожала под ногами. И в попытке удержаться в вертикальном положении, я оперлась ладонью о стены арки. Недалеко от меня, с противным треском, разбрасывая в разные стороны куски земли и булыжники от мостовой, вылезла новая грызуха. Она тут же клацнула острыми зубами в стремлении дотянуться до симпатичной рыженькой студентки, которая, взвизгнув, лишь чудом успела отскочить в сторону. Ее тут же прикрыли 5 молодых магов. Они синхронно запустили в растение 5 шаровых молний. Лишь 3 из них достигли цели, разрывая толстый мясистый ствол, из которого тут же полилась склизкая бурая жидкость. Вонь от нее исходила жуткая. Чтобы сдержать рвотные позывы, я тут же закрыла нос пальцами. Следовало бы отойти, но я не могла отвести глаз от молодых магов, которые продолжали сражаться с гигантским растением. 2 из них вновь запустили шаровые молнии, и те, сверкая и переливаясь, атаковали грызуху. На ее стволе образовались новые раны. Тем временем 3 оставшихся мага соорудили огромные полупрозрачные щиты и отбивались от ударов толстых лиан, что обрушило на них растение. Внезапно налетевший порыв ветра ударил в спину. И сразу не поймешь, настоящий он или нет. Судя по всему, все-таки настоящий. Во всяком случае, волосы растрепало со страшной силой. И когда я, наконец, убрала их с лица, чтобы продолжить наблюдение, обнаружила нечто неожиданное. Нет, грызухи никуда не делись. Они все так же атаковали магов, стараясь их укусить или спеленать своими толстыми плетями. Однако та, что находилась в непосредственной близости, вдруг перестала бросаться на магов, а повернулась, оскалила зубастую пасть
и начала медленно пробираться вперед, ко мне.